Ольга, вы переехали в Украину еще во времена Януковича, то есть это был частный переезд, никак не связанный с политикой, но постепенно, насколько я понимаю, политическая вот эта компонента стала все больше и больше, и вы уже в какой-то степени себя ощущаете политическим эмигрантом.
Ну, не совсем эмигрантом. Дело в том, что Украина для меня совсем не чужая страна. Я закончила школу в Днепропетровске.
Родились в России?
Родилась в Ленинграде, но мои родители были железнодорожниками, ездили по всей стране и начинала учиться еще на Западно-Сибирской магистрали, а школу закончила, вот десятилетку, закончила в Днепропетровске. Так что недавно как раз была на встрече 45 лет окончания школы, встречалась со своими одноклассниками. То есть это мне не чужие люди. Не признать аннексию Крыма для меня и не поддержать Украину – это предать своих друзей детства в первую очередь.
Вы уже 5 лет живете в Харькове практически постоянно.
В связи с сегодняшним положением и теперешним визовым режимом я не имею права постоянно жить, потому что я российская гражданка. То есть я вообще гражданка другой страны, и более 90 дней я не имею права находиться в Украине. Такие правила есть не только в Украине, я знаю, что в Испании такие правила, ну где-то в других странах тоже.
То есть вы выезжаете в Россию, а потом снова возвращаетесь, вот по такой схеме?
Ну, понимаете, вот именно вот этот въезд-выезд, это каждый раз страшная нервотрепка, потому что боишься, что вдруг обратно не впустят. И тоже понятно, почему не впустят. Каждый раз нужно, подруга заверяет у нотариуса приглашение и так далее и тому подобное, иначе никак.
А получить убежище какое-то или получить украинское гражданство – это невозможно.
Объясню. Во-первых, я российская пенсионерка. То есть как только я буду менять гражданство, я нигде, ни в какой стране больше пенсию не заработала. Хотя на сегодняшний момент, учитывая, как Сбербанк, как говорится, крутит наши деньги, я вынуждена ходить в банкомат каждый день, как на дежурство, и мне выдают по 100 рублей на русский курс, то все идет к тому, что я все равно останусь без пенсии, и тогда мне уже выбирать не придется.
Скучаете по России? Или если бы у вас была возможность, вы бы остались в Украине и вообще бы туда не ездили?
Вот я последний раз летом, прошлым летом была в Питере, и даже, как говорится, удалось немножко там поработать, но уже не давать концерты, потому что последний раз, когда еще вовсю был Майдан, и мой последний концерт был в Питере, когда ко мне просто подошла администрация площадки, где был этот концерт, и попросили молчать про Украину. Я их понимаю, потому что они рисковали своим положением, они рисковали, могли потерять работу и так далее. Поэтому, да, я дала концерт, я молчала про Украину, чтобы не подвести людей. Но после этого я решила для себя, что больше мне в России концерты не имеет смысла давать, потому что долго молчать я не могу. Уже не говоря о том, что даже вот этот вот часто вот ездить, я еду в Россию, только я пересекаю там границу, это первая нервотрепка туда-обратно. Потом в самом поезде, когда я слышу все это вот там хохлов, надо мочить, да и это самое мягкое, что выражается. И молчать при этом, ну хорошо, я могу там плеер на уши одеть, там еще что-то, но это невыносимо.
В этом как раз один из главных вопросов. Кто виноват в том, что произошло? Многие персонифицируют как бы это зло, да, вот говорят, что все Путин, вот виноват исключительно Путин.
В свое время Довлатов же очень четко сказал, что вы все валите на Сталина, а доносы-то кто писал? Вот и все. И тут то же самое. Как только начался Майдан, уже многие и в Фейсбуке видели: в таком случае хохлы, верните Крым. Это еще до аннексии Крыма начиналось. И Путин исполнил, так сказать, волю народа.
То есть большинство. Большинство.
Вы понимаете, не надо думать о том, что большинство право. Большинство – это толпа. И толпа когда-то кричала: «Распни его». Так что это не надо думать о том, что если ты с большинством, то ты прав. Нет, нужно включать свою совесть. Я вроде бы атеист, с одной стороны. С другой стороны, я верю в совесть. И я считаю, что вот Бог – это и есть та самая совесть.
Ну вот что касается большинства, то Ибсен очень верно сказал: большинство всегда заблуждается.
Да, да.
Ольга, вы не были во время Майдана в Киеве, вы были тогда на концерте, давали концерты в Петербурге.
Да, и потом, понимаете, даже если бы я съездила туда, как говорится, как многие съездили, сфотографировались на фоне Майдана, там отметились, там повесили картинку, вы понимаете, ну это же, ну... А участвовать, непосредственно участвовать в Майдане, мне уже за 60. Я бы только мешалась там у людей под ногами. Вряд ли я смогла бы действительно чем-то помочь вот так вот непосредственно физически.
Но вы застали в Харькове очень драматические моменты, когда захватывали облраду. Поделитесь воспоминаниями, пожалуйста.
Невозможно было уснуть, потому что сидишь и не знаешь, на каком свете ты проснешься. Вот это вот было. И, конечно, когда там... Ну, это было страшно. Это было страшно, потому что совсем не хотелось. И слава богу, что ХНР не состоялся.
Да-да-да, Харьковская Народная Республика, да.
Да, слава богу. И это сейчас понимают, особенно то, что происходит на востоке Украины, сейчас понимают даже те, кто не поддерживал Майдан.
Тем не менее, вот у нас недавно был известный вам, наверное, в гостях харьковский поэт Сергей Жадан, и он сказал, что вот я понимаю, что рядом со мной в Харькове живут люди, которые, случись что, выйдут с цветами встречать российские танки. Вот как с ними рядом жить? Он говорит, на это я пока не выбрал себе ответа. Я думаю, что и у вас тоже где-нибудь в соседнем подъезде такие люди живут.
Вы понимаете, какая вещь? Я общаюсь с людьми, как бы чаще моего поколения, ну, там на лавочке разговоришься, там в маршрутке с кем-то, там еще что-то. Причем люди совершенно разные, и с сельскими жителями пригорода Харькова. Вот уже не так, потому что, ну, с цветами выйдут это на заказ, это вот как вы выгоняли госслужащих на, в поддержку там Кернеса, там еще Добкина, там еще кого-то. Вот то же самое, иначе никак. Может быть, кто-то будет продаваться за 300 гривен. Все, за 300 гривен выйдут. А чистого сердца нет.
А на вас, как на россиянку, бывает, что смотрят как-то косо, с подозрением, что вот, может быть, она там агент Путина?
Нет, причем я не скрываю, я в конце концов, особенно когда начинаю, что вот там в России же все равно люди живут лучше. Вот тут я, конечно, говорю, вы знаете, я россиянка, и по поводу российских пенсий, все, я открыто говорю. Ничего подобного, во-первых. Во-вторых, вот мне еще нравится такая вот деликатность людей. Вот он говорит с тобой по-украински, и как только в конце концов понимает, что ты россиянин, он начинает переходить на русский язык. То есть это вот есть, это есть. Ну и потом, я понимаю заблуждение людей, когда там одна, ой, я так люблю Россию, она такая богатая. Я просто говорю, вы видели ее в телевизоре, Россию, вы видели Москву, вы видели Питер. А, например, между Питером и Москвой ту же самую Тверскую область, в каком состоянии там вся эта область, и брошенные деревья. Нет, в Украине нет брошенных сел и деревень, и поселков. Нет.
Вообще, если сравнивать Украину и Россию вот сегодня, в октябре 2016 года, какое главное отличие?
Ну, для меня это и раньше было. Люди как-то более вежливые, более деликатные, гораздо меньше мата. Это просто уровень культуры другой, в первую очередь. И потом вот эта вот толерантность, очень много восточных людей, все какие-то уже... Ну, много смешанных браков, много таких, в общем-то, детишек уже, таких метисов, мулатов. И все это, ну, что я могу сказать?
То есть нет вот этого вот придуманного российской пропагандой фашизма украинского?
Категорически нет. Нет, нет. Вплоть до того, что даже вот, например, идет там какая-то вьетнамская девчонка по мобиле там с кем-то говорит ну, на своем родном языке, и только, значит, слышно «сельпо». Это, ну, сеть таких магазинов у нас. «Сельпо». И бабулька, значит, эту девочку по плечу: «Донечка, донечка, сельпо не там, это в ту сторону надо идти». Вот и все. Этим уже показано, насколько люди...
Человечнее, да?
Да. Да.
А вы смотрите российские телеканалы, особенно вот эти ток-шоу все про Украину?
Нет. Когда я была в России, я, конечно, надо было и это смотреть, чтобы понять, насколько, как говорится, людям засоряют мозги. Нет, не смотрю. Конечно, могла бы через интернет смотреть, не включая телевизора, но не хочу.
Тем не менее, политика приходит просто в семьи, в круг друзей, и мы знаем, я думаю, и у вас такие же примеры есть вокруг, когда просто семьи раскалываются, когда мать не разговаривает с сыном и так далее. Все на разных сторонах, и друзья старые ссорятся. На вашей жизни сказались вот эти вот политические противоречия на вашем кругу общения?
Ну, мне повезло с друзьями. Ну, во-первых, наверное, потому что в моем возрасте уже сложился определенный круг друзей, и друзья оказались, в общем-то, на моей стороне. Не потому, что я их подруга, и они меня поддерживают по-дружески. Нет, они, в общем-то, думают, рассуждают так же. Это и московские, и питерские друзья.
А есть в Харькове какое-то разочарование, что за 2 года после Майдана очень многое не сделано, какие-то мечты не сбылись и так далее? Есть сейчас усталость в украинском обществе? Потому что я слышу очень разные вещи. Некоторые говорят, что общество по-прежнему очень мобилизовано и смотрит вперед.
Вы понимаете, так как украинцы не россияне, как бы они там уставали, не уставали, у них есть точка кипения. Они не выдерживают и выходят на Майдан. Ведь это не первый Майдан. Так что и власть вынуждена с этим считаться. И как бы они ни крутили, ни рулили, все равно они должны что-то делать. А вообще, да, конечно, такая страшная коррупция, это ведь как такая раковая опухоль. Только вроде бы одну дырку заткнешь, глядишь, с другой стороны метастазы полезли. Это понятно, поэтому все не так просто, все не так легко. И, во-первых, и во-вторых, не мне учить украинцев, как им строить свою жизнь.
Ну вот это интересная вещь, что в Украине Майдан был естественным проявлением, да? Почему в России, по крайней мере, кажется так, ничего подобного невозможно?
Упустили момент. Во-первых, упустили. А сейчас все эти штрафные там и прочее, все это зависимость от экономической и так далее, еще какие-то проблемы. Мало того, сейчас ведь страшно даже не то, что ты выйдешь и тебя арестуют. Да на тебя налетит толпа и разорвут тебя по кочкам. Уже такая истерия нагнетается, что... Хотя все равно, конечно, люди будут сопротивляться, все равно люди будут выступать.
Ольга, у вас есть стихи о политике, стихи о Донбассе. Вы могли бы прочитать одно стихотворение?
Давайте я сейчас самое-самое последнее прочитаю. «Играет по вагонам гармонист, растягивает хриплую тальянку. Он у себя в Донецке был артист, пока не въехал русский мир на танки, не разбомбил тот самый ресторан, где он играл на свадьбах, юбилеях. Он спасся, даже выжил, а дыра в спине зашита, да горит, не греет. За окнами подсолнухи цветут, белеют хаты с медом, дух малинный. Эй, музыкант, присядь и выпей. Тут за окнами вагона Украина, присядь и выпей, выпей и сыграй, враги сожгли твою родную хату. А кто кричал вчера еще ура, размахивая лентой полосатой? Пустые разговоры, кто, кого, за что и как, оно ему не надо, не береги, под сердцем у него осколок от российского снаряда».
Ольга, спасибо большое. Я знаю, что вы не только в последнее время пишете стихи и песни, но и написали книги мемуаров. И последняя ваша повесть называется «Катькин сад». Это воспоминания о ваших друзьях из Ленинграда и об особом этом круге, который создался в советские времена вокруг Катькиного сада, то есть вокруг памятника Екатерины на Невском проспекте. Я думаю, что далеко не все наши слушатели знают, о чем мы говорим. Расскажите, пожалуйста.
Ну, «Катькин сад» прочитать легко, он доступен. Это просто набрать у Ольга Краузе «Катькин сад» и, пожалуйста, скачивайте и читайте в любых вариациях. Даже есть аудио. О чем, о чем? О проблеме гомосексуалов в советскую эпоху, как они жили, как они выживали, как они между собой объединялись, как помогали друг другу. Это, в общем-то, о моих друзьях. причем довольно близких, родных по духу мне друзьях, которые тоже и мне помогали, и меня поддерживали. И, наверное, если бы не они, многое бы, в общем-то, мне не удалось в этой жизни совершить. И, конечно, еще эта книжка – это совместная книжка, потому что рисунки Тамары Пагава – это тоже это ее воспоминания. Для нее Катькин сад тоже был не чужой, тем более, что работала она в театре комедии, и окна ее кабинета выходили на этот Катькин сад, она смотрела на него сверху. И многие сцены наблюдала, в общем-то, из своего кабинета.
Ну вот если сравнивать ситуацию тогда с правами ЛГБТ и сегодня в России, ну вот есть такое ощущение, что по всем как бы линиям восстанавливается Советский Союз. И это одна из главных таких линий как бы новой консервации, да, когда вот эти все гомофобные стереотипы и насилие против ЛГБТ возвращается, причем уже даже в новых, еще более опасных форматах. У вас есть ощущение, что ситуация очень похожа на то, что было тогда в 80-е годы, или нельзя сравнивать эти две эпохи?
Вы знаете, немножко все иначе. Дело в том, что тогда о существовании гомосексуалов мало кто и знал.
Сейчас знают, но из-за невежества совершенно неправильно все представляют.
В чем и беда. То есть тогда, если узнавали, то тоже там страшилки всякие были, понятное дело. Но знали не все. А сейчас это все разрекламировано и разрекламировано не в лучшую сторону. С одной стороны. С другой стороны, любой порядочный человек подумает и скажет, а почему я должен участвовать в травле людей, которые как-то иначе проявляют свою сексуальность, если это меня не касается. Почему я должен получать это точно так же, как... Я не забуду, как один знакомый рассказывал, как они в армии там какого-то, я не знаю, там степного товарища киргиза или кого-то заставляли мочиться стоя, а он к этому был не приучен. Ну, понимаете, а зачем это все? Из-за этого там человека гнобили. Это личная жизнь каждого. Почему, правильно Раневская сказала, что это за страна, где человек не может распорядиться собственной задницей?
А если сравнивать с Украиной? Гей-парад, последний гей-прайд прошел в окружении огромного количества полицейских, охранников в Киеве, которых было даже больше, чем участников. Что-то меняется? Это отличается от того, что происходит в России?
Ну, понимаете, спасибо, что сделали столько охранников, потому что, да, нагнеталась истерия. Истерия нагнеталась с обоих сторон, между прочим. На самом деле, можно было бы, ну, не буду я поучать кому как это делать, понимаете, и марш равенства по справке, что ты равен, и потому что ты имеешь право пойти на этот марш, туда не все могли попасть, если бы там было гораздо больше народу, участников этого марша, может быть, и иначе все возможно было сделать.
А если сравнивать с Россией, сильный контраст в отношении к ЛГБТ?
На самом деле, если вот не вот эти вот плановые там побоища, когда наверняка это все заказывается, наверняка все это спектакли, потому что на самом деле украинцы, они более терпимы вообще ко всем. Тут живи и дай жить другому. Вот и все. Поэтому, ну, ты такой, ну и ладно, это твоя головная боль.
Вы не сталкивались с гомофобией в Харькове?
Когда какой-нибудь там недоумок подросток тебе что-то в спину кричит из-за угла и убегает. Ну, это ж смешно. Это он еще не личность. А то более ничего такого нет. Хотя все соседи знают, все прекрасно, все знают все.
Никто не отворачивается, все здороваются.
Нет, со всеми здороваемся. Все. Тут вообще принято здороваться, по крайней мере, в доме, во дворе все.
Ольга, ну вы известный человек, вы певица. Вы выступаете в Украине или в последнее время вы не только в России из-за политических причин не выступаете, но и в Украине тоже? Я видел на вашем сайте, там были афиши встреч с вами в Харькове.
Понимаете, сейчас уже ничего этого нет, и это не потому, что там сейчас в Украине не до этого. Потом делать концерты в сугубо узком там ЛГБТ-кругах, это я вообще никогда не люблю, потому что я не баня и не туалет. У меня, как говорится, песни и стихи для всех. Поэтому делать какие-то обособленные концерты. Мне неинтересно. Тем более, что в таких клубах по интересам люди приходят, чтобы познакомиться, пообщаться. Мне там делать нечего.
А на больших площадках просто нет возможности?
Организовать концерт – это работа. Это нужен администратор. И даже нужно для начала вложить деньги, чтобы потом что-то с этого получить, и чтобы работа состоялась. Поэтому в Питере, в Москве были люди, кто это все организовывал, делал и так далее. А здесь их просто нет. Ну, и сейчас уже я не знаю. Ну, появится, спасибо. Не появится. Ну, я прожила интересную жизнь. Мне еще есть что делать. Я пишу. Потом те же песни новые я могу записать и выложить в интернет. Великая вещь интернет. То есть я все равно доступна. У меня есть обратная, как говорится, связь. У меня есть читатели, у меня есть слушатели. Это очень важно.
Я знаю, что даже некоторые ваши поклонники, видел в вашем ВКонтакте, так отреагировали нервно на повесть «Катькин сад», и вы им сказали, что тогда вам тут делать нечего.
Ну, это естественно, потому что я же никогда не скрывала своей ориентации. Кстати, то есть что значит «никогда»? Очень давно это случилось, когда меня начали шантажировать. И я поняла, что если я буду жить под угрозой шантажа, это не жизнь. Поэтому лучше, как говорится, сделать этот камин-аут один раз, и все, и тогда мне уже нечем шантажировать.
Ну вот сейчас это большая проблема для молодых ЛГБТ в России. Что делать? Оставаться, сопротивляться, немедленно уезжать, совершать каминг-аут, не совершать? Ну вот вы с высоты вашего опыта и опыта жизни в тоталитарной стране, в Советском Союзе, что бы посоветовали совсем молодым людям?
Надо искать друзей не только среди людей своей ориентации. Нужно убеждать близких, убеждать своих товарищей по работе, убеждать своих родных, уметь находить к ним подход. Если все-таки для вас это невозможно, уезжать только когда вы молодые. И помните о том, что в другой стране вам нужно обязательно ассимилироваться. То есть нужно выучить язык, нужно освоить какую-то профессию, которая... То есть если вы уже инженер, не рассчитывайте, что вы где-то будете инженером. Если вы уже там какой-то там со сложившейся карьерой... Ну, это не только ЛГБТ-людям, а другим я тоже говорю, что или ради... пока молодые, вы можете уехать. Либо ради своих детей, потому что там вы будете там уборщицами, дворниками, там, я не знаю, кем, но ради детей стоит.
Вы чувствуете себя на Украине, на родине, как дома? Вы ассимилировались?
Ну, я же говорю, что я закончила школу в Украине. Для меня язык украинский не чужой, уже не говоря о том, что Харьков и так-то, в общем-то, русскоязычный город. Но если бы это было... Например, если бы это был Львов, то я все равно бы смогла общаться, и все было бы нормально.
У Харькова все-таки особая ситуация, потому что совсем недалеко война. Чувствуется война вот сегодня?
Война, конечно, чувствуется. Видишь людей в форме, видишь этих мальчиков на костылях, которые тут уже лечатся в госпитале и так далее. Война чувствуется.
Что бы вы сказали вашим слушателям и слушателям нашего радио, которые, ну, просто не очень хорошо понимают, что произошло между Россией и Украиной, и как им быть в этой ситуации, какую сторону выбрать, особенно если они живут в России, и их родители смотрят вот эти вот передачи Киселёва и так далее. Что бы вы посоветовали?
Вы знаете, я бы посоветовала одно, что отключайте в себе агрессивность, не допускайте... в сердце злобу, ни на кого. Понимаете, все эти сказки про распятых мальчиков, надо быть, я не знаю, для каких идиотов эти сказки. Ну, надо же, в конце концов, понимать, что такого быть не может. Что везде люди, это невозможно. Такие кошмары творить, это, я не знаю, кем надо быть. Насколько там обкуренным, обдолбанным идиотом.
Я вас спросил, чувствуется ли в Харькове война на Востоке, но вы знаете, что сейчас нагнетается такая истерия, что будет новая, большая, может быть, даже Третья мировая война. В России, по крайней мере, особенно в провинции, просто очень многие люди в этом свято уверены, особенно те, которые смотрят телевизор и всю эту пропаганду. Есть ли вот такое ощущение в Харькове, вообще в Украине? И что вы думаете, есть ли у вас вот такая тревога?
Если бы все от меня зависело, я могла бы с уверенностью говорить, да нет, ничего не будет, или там будет, но не очень, и так далее. Просто кто хочет войны? Никто не хочет. И поэтому все не так просто, с одной стороны. С другой стороны, раскрутить войну, конечно, легче, чем ее закончить. Я думаю, что мало кто думал о том, то есть многие кричали «Ура!», да здравствуют там все эти ДНР и так далее. А вот как это все сейчас заглушить, это невозможно, когда столько оружия у этих боевиков. Начать легко. Пожар, как говорится, поджечь легко, потушить сложнее.